читать Шримад Бхагаватам, книга 10, глава 6, «Убиение ведьмы Путаны». Блаженный Шука сказал, «Всю дорогу домой Нанда размышлял о предостережении Васудевы и призывал всемогущих богов отвести все возможные беды от обителей Гакулы, от обитателей Гакулы. Между тем, выполняя волю Камсы по городам и селениям Шурасены, бродила злая ведьма Путана, и всякого младенца, кто встречался ей на пути, она предавала безжалостной смерти и пожирала. Да будет тебе известно, государь, что беды обходят стороной землю, где чтут закон и правду. Господь оберегает те края, где люди помнят о нем и внемлют его слову». Итак, в ночь, когда Нанда гостил в Матхуре, та самая Путана, которая благодаря колдовскому искусству могла принимать любое обличие и перелетать с одного места на другое, явилась в Гакулу и обернулась красавицею, приветливую и юную. Волосы ее были искусно уложены и украшены цветами жасмина. В ушах сверкали драгоценные серьги. Грудь ее была тяжела и упруга, бедра округлы, а стан тонкий и гибкий, словно тростинка. Прекрасная, как богиня благоденствия, Путана шла по улицам Гакулы, а пастухи не сводили с нее глаз, дивясь ее благолепию и роскошному одеянию. Жены же пастухов решили, что супруга вседержителя сама удача пришла взглянуть на неотразимого младенца. Провожаемая восхищенными взглядами, Путана приблизилась ко дворцу Нанды, прошла незаметно мимо стражи и проникла во внутренние покои. Там она увидела детскую колыбель, а в ней спящего младенца красоты необыкновенной. И открылось ей свыше, что ребенок этот, чье подлинное могущество было сокрыто от глаз людей, точно огненная лава в жерле вулкана, явился на землю, чтобы истребить под корень все демоническое племя. На глазах у мамок и нянек Путана взяла на руки малыша, душу движимого и недвижимого бытия. И тут же в ее голове возник коварный замысел. Не знала демоница, что в этот миг она коснулась своей смерти, как человек, что по ошибке поднимает с земли спящую гадюку, приняв ее за плеть. Сердце в груди Путаны было подобно острому мечу в ножнах. Но с младенцем на руках она казалась ласковую, милосердную и чадолюбивую. Когда Рахини с Ешодой увидели царевича на руках прекрасной девы, то оцепенели от удивления и не могли вымолвить ни слова. А Путана, положив младенца на колени, обнажила грудь и вложила упругий сосок, помазанный страшным ядом, в его уста. Царевич сжал губами сосок, крепко схватил руками грудь ведьмы и едва принялся сосать, как Путана ощутила в груди такую боль, что дыхание ее прервалось, и кровавая испарина выступила на теле. Теряя силы, она опрокинулась на спину, раскинула в стороны руки и ноги, и страшный вопль вырвался из ее горла. «Отпусти, отпусти меня!» Этот громовой крик до основания сотряс землю и подземелье. Горы и небесные пределы гулким эхом отозвался со всех сторон света. Люди в страхе пали на землю, решив, что Царь Небесный обрушил на них свои грозовые стрелы. От удара ведьмы а землю повалились многие деревья в округе. Сознание Путаны помрачилось от нестерпимой боли. Рот ее раскрылся в смертельной зевоте. Руки и ноги стали ей непослушны. А ложная красота ее вдруг исчезла, и к ведьме вернулось ее настоящее обличие. И было оно воистину ужасно. Голову ее покрывали Всклоченные огненно-рыжие волосы. В широкой пасти торчали длинные зубы, острые, точно лемехи плуга. Ноздри ее были глубоки и темны, как пещеры, а туловище огромно, точно горная вершина. Одной руки путаны было довольно, чтобы перегородить реку, а ее запавшее ненасытное брюхо было как озеро, пересохшее от зноя. Бедра у ведьмы торчали в стороны, острые, как скалистые морские берега, и глядеть на поверженную путану было страшно и омерзительно. Опомнившись от изумления, пастухи заметили царевича, беззаботно игравшего на груди путаны. И, охваченные тревогою за жизнь царственного младенца, поспешно отнесли его Ешоде. Дабы не случилось с ее чадом пущих напастей, Ешода с мамками принялись совершать над царевичем очистительные обряды. Сначала они помахали над головой Кришны кисточками из коровьих хвостов, потом коровьей мочой омыли его тело и посыпали пылью, поднятой коровами, а затем, обмакнув пальцы в коровий навоз, начертали ими 12 имен Всевышнего на 12 частях тела младенца. Так они оградили царского наследника от порчи, дурного глаза, болезней и несчастий. Затем женщины омыли руки, отпили воды из пригоршни, окропили свои чела влагою и восклицая имена Всевышнего, коснулись тела чудом спасшегося ребенка. Пусть Аджа защитит твои ноги, Маниман, твои колени, Яги, твои бедра, Ачьюта, твой пояс, Хаягрива, твой живот, пусть Кешава защитит твое сердце, Иша, твою грудь, Солнце, твою шею, Вишну, твои руки, Урукрама, лицо, Ишвара, голову, пусть Чакри защитит тебя спереди, Хари с палицей защитит тебя сзади, Мадхусудана с могучим луком, и Джана с мечом защитят тебя с боков, пусть Уругая с морской раковиной защитит тебя со всех углов, Упендра сверху, Гаруда на земле, Халадхара со всех сторон. Пусть Хришикеша защитит твои чувства, Нараяна твои жизненные соки, пусть владыка Шветадвипы защитит изнутри сердце твое, а Йогишвара твой ум. Пусть Пришни Гарбха защитит твой разум, Вишну твою душу, пусть Говинда защитит тебя, когда ты играешь, а Мадхава, когда ты спишь, пусть Вайкунтха защитит тебя, когда ты гуляешь, а Нараяна, когда ты сидишь, и пусть Ягьябхук, грозный враг зловещих светил, защитит тебя, когда ты наслаждаешься жизнью». Да устрашится имен Господних всякая нечисть, колдуньи, ведьмы, кикиморы, злые духи, привидения и бесы, оборотни, призраки и лукавые ведьмы. Котара, Джьешта, Путана, Ревати и Матрика, что причиняют увечья телу младенца, безобразят его лик, пресекают жизненный воздух, плают страх, безумие, дурные сны и отнимают память. Да поблекнут при виде святых знамений на твоем теле зловещие светила. Блаженный Шука сказал, после того, как жены пастухов, кому царевич был милее своих собственных детей, вознесли богам молитвы, призванные отвести от младенца беды и напасти, Ешода досыта накормила грудью свое дитя и уложила в колыбель. Тем временем из Матхуры в Гокулу вернулся Нанда и с удивлением воззрился на чудовищную тушу путаны, что горою возвышалась в государевых пределах. «Знаете, друзья», — воскликнул он, очнувшись от оцепенения, «у меня есть приятель в стольном городе, который обладает удивительным даром прорицания. В этом этом нет сомнений, ибо едва мы обменялись приветствиями, как он принялся торопить меня с отбытием, предрекая беды моему семейству. Затем пастухи и ближние люди Нанды разрубили топорами исполинское тело ведьмы и отнесли на реку, дабы предать зловещие останки погребальному огню. Прильнув к груди путаны, Кришна высосал всю скверну, что пропитало ее существо. Потому огромное тело ведьмы заблагоухало нежным ладаном, едва языки пламени коснулись его. Злобная демоница, что дала Кришне отравленную грудь, вознеслась в высшие чертоги Господа Бога, что до нянек и мамок, которые скармливали Кришну молоком от любви, то их удача вовсе не поддается разумению. Могущественные боги склоняются к стопам той, кого Кришна признал своей кормилицею, хотя бы и пришла она, чтобы отравить Кришну. И разве найдется в свете существо более счастливое, чем матушки коровы, из чего в имени Кришна сосал молоко? К тому, в ком покоится все бытие, и кто дарует спасение праведникам, пастушки Враджи испытывали земные материнские чувства. Среди суеты домашних дел их мысли всегда были о Кришне, о блаженстве, что ощущают они всякий раз, когда он касается их груди своими нежными устами. И хотя чувства их и заботы были вполне человеческими, судьба их отлична от той, что уготована обычному смертному, прикованному к колесу перерождений. Учуяв запах, что разносится окрест от сгорающих останков путаны, жители соседних селений толпами стекались во Враджу, дабы насладиться дивным благоуханием. С изумлением слушали они о произошедшем чуде, о том, как ведьма вошла в Гокулу в обличии юной прелестницы, юной прелестной девы. Как обманула она стражу, как пыталась покормить грудью царского сына и как внезапно рассталась с жизнью, будто дитя в один миг высосал из нее жизненные соки. А счастливый и простодушный Нанда держал Кришну на руках, наслаждался запахом его кудрей и благодарил небеса за то, что уберегли они от беды его дитя, приговаривая: «Сын мой, пусть хранит тебя Бог от всех несчастий. Кто с верой внемлет сказанию о Кришне и ведьме Путане, непременно упоит душу свою любовью к владыке чувств, милосердному Говинде». Хари Кришна. Да.
А как Путана Кришна была послана, если там, разве не только представители пяти
раз, вот она перенеслась в расу материнскую. Она пришла, задумала, коварная, и стала матушкой, мамкой и нянькой. А чтобы попасть во Вриндаван, нужно убедить, как-то исхитриться, обмануть тех, кто оберегает Вриндаван. Вот ей это удалось. Так же, как мы часто можем обмануть преданных, делая вид, что у нас неодолимая потребность в преданном служении. Так же Путана обманула преданную стражу, сделав вид, что она испытывает Кришне материнские чувства, и стража пропустила ее. Кришна признал в ней мать, здесь об этом ясно говорится. Угу. Так было от Николая, да?
Угу.
От Назара вопрос, хорошо. От Назара. О, да, я же читал. И от Телемонка у нас еще.
Я не верю.
Вы мне говорили, что как быть с теми вопросами.
Нет,
а, он его удалил.
Я не знаю, как, но я сейчас.
Ну, кроме него никто не мог удалить. Delete two messages from Telemong. Но месседжи остались. Да, вот Махарадж, как понимать почти дословную параллель между историей убиения младенцев Иродом и такой же историей царя Камса в 4 главе. Почему такое сходство? Благодарю. Ну, мы об этом говорили неоднократно. Почему такое сходство? Потому что еврейское сказание, которое мы называем Библией, а сами иудеи называют Торой, взято из персидских письм, персидских преданий. Персы – это, ну, сами по себе персы, государство Персии начинается примерно 1000 лет до Рождества Христова, но они относились к арийским народам, и первый персидский царь, звали его Кир I, он убил своего отца и занял... А отец был ведическим... Я не помню его имени, у него прям вполне ведическое имя. Что-то вроде Митравинда или Митра. Митра на санскрите означает «друг». Вот Кир I. А Кир II, его сын, объединил все земли и назвал это Персией. Парша или Перс. Персия происходит от Паршва, санскритское слово. И Персия включала в себя и Иудею тоже. Очевидно, что из персидских письмен была взята эта история, но, видимо, евреи адаптировали, переделали под себя. Очень многие пуранические сказания нашли свое отражение в Торе, в еврейском тексте. Та же самая легенда о всемирном потопе. Легенда о Моисее, о младенце, который был спущен по реке и потом вывел народ из рабства. Легенда о Кришне, о рождении Кришны, когда реки Ямуны расступились, и Васудева перенес Кришну на другой берег и положил роженица Яшоде. Также мы перед Моисеем Синайское море расступилось. Очень много подобных историй. Так что есть еще у вас вопросы?
Вопросы есть.
Давайте, конечно.
А можно по этому вопросу?
Давайте.
А получается, что этого не было? То есть не приходили те мессии или проповедники, которые в истории или Библии указывали, если истории пересекаются, то они придуманы или это?
Сейчас трудно сказать. Очевидно, что все они имеют единый источник, потому что совпадение очень странное. Единый источник. Например, когда Кришна родился, к нему пришли чародеи. Спустились чародеи, волхвы, и кланялись ему, называя царем. Они называли его царем царствующих. Когда Иисус родился, то к нему тоже пришли волхвы с востока, следуя за звездой. Пришли в Вифлеем. И пришли к нему в ясли, к коровам, и называли его грядущим царем иудейским. Ну, понятно, когда переписывали, то царя царствующего они назвали царем иудейским. Так что, видимо, это при адаптации. Они же не могут при переписывании сказать, что это какой-то там Кришна в Индии. Наш родной ответ Ведавида. И также перечисляются все поколения от Адама до Иисуса, показывая, что Иисус потомок древнего царя Давида. Мы с вами целую девятую книгу читали. Все это родословное древо, кто кого породил. И там были знаменитые цари Бхарата, Яяти, Ними и прочие мы читаем. И все приходит к Кришне. Ну, просто мы не можем с точностью говорить, но, пользуясь таким инструментом, как Таташтха-вичара, мы можем заключить, что предшествовало какому событию. Понятно, что жители Месопотамии, то есть Персия, они... их письмена, они древнее, чем письмена иудеев, просто потому что этот язык возник раньше, если брать историческую перспективу. Ну, иначе, а те, кто был позже, как-то списывались с теми, кто был раньше. Что принесли новые иудеи, они принесли понятие священного писания как такого священного, что если ты его не принимаешь, то Бог тебя накажет. Вокруг них были народы, которые тоже свои традиции черпают от древнего санскритского обряда, от древней цивилизации ведической, например, египтяне. Египтяне, они тоже поклонялись. Тоже поклонялись ведическим богам, и поклонения их были одинаковые, но у них не было такого императива, что вот ты должен поклоняться. Если ты не поклоняешься этому богу, то тебя ждет наказание. Там ты мог выбрать любого бога. Можешь поклоняться этому, кому хочешь. Можешь никому не поклоняться. При этом более северная цивилизация, там вообще была философия. Там не было жесткого культа. Нужно идти путем разума. Чтобы достичь цели человеческой жизни, нужно идти путем разума. Кришна тоже говорит, вот есть путь разума. Вот иудеи берут Писание и говорят, вот есть один Бог, размышлять не нужно, нужно выполнять его указания, если ты не будешь выполнять его указания, то он тебя накажет. И дальше под это начинаются всяческие спекуляции. Какой-то из пророков или какой-то из их святых царей говорит, что Бог мне сказал сделать то-то и то-то, поэтому давайте это делать. А обычно Бог им говорит, вот как в случае, вот почему евреи не едят свинину. Вот мусульмане не едят свинину, потому что она считается грязной животное, а иудеи не едят свинину, потому что это люди. Для них свинья – это имеет человеческое происхождение. Поэтому они людей не едят. Не потому, что это грязные животные. А вот с этим связана библейская история, когда Бог сказал… вот я сейчас могу спутать. Ну, что-нибудь вроде Иисусу Навина был такой у них государь. Сказал, иди туда-то, в такой-то город, захвати его и убей всех. Младенцев, жен, всех. Вот, всех изничтожь. Он собирает войско и говорит, Господи, а как же я... Да, и Бог говорит, во имя славы моей это сделаю. Ну ладно, убьем всех. Все население убьем во имя твоей славы. Ну раз Бог так говорит, почему? Почему бы и нет? При этом у иудеев, если ты противишься, то ты грешник. То есть, если вот те самые, на кого указал Навину жертвы массового убийства, будут сопротивляться, то они грешники, а если они еще будут с оружием в руках сопротивляться, то это уже, извините, Холокост. Это уже геноцид. Вот. Царь обращается к Богу. Слушай, нас столько много, если мы пойдем войной на этот город, то в чем же будет твоя слава? Слава – это когда малым числом ты разбиваешь великую армию. А когда ты великой армией разбиваешь, там небольшой городок был, надо их всех было убить. А у них войско только больше в несколько раз, чем население всего этого города, не считая мужчин, способных держать оружие. И Бог тогда ему говорит: тогда сделай так, мы действительно должны уменьшить наше войско, чтобы это выглядело как подвиг. Одним словом, скажи всем своим воинам пойти к реке и напиться воды. И те, кто будет пить, зачерпывая воду в ладони, это люди, они останутся с тобой как войско. А те, кто наклонятся к воде и будут пить непосредственно, те свиньи, их убей. Так он и поступил. И тогда с малым войском он захватил и убил все население этого города. А поскольку те, кто пил, их назвали свиньями, их убили. Но все-таки это люди в какой-то степени. Поэтому есть свинину нельзя. Это потомки, ну или как-то связано вот с теми, кто пил воду непосредственно из воды. А человека могли просто быть руки грязные. И чтобы руками не касаться, чтобы она еще не выливалась, он решил попить из реки непосредственно. Вот так. И такими историями полнится Библия. Но благодаря хорошо спланированному пиару эта книга стала самой главной у современного человечества. Ну что, скажите, что я антисемит. Так, хорошо. Так, мы переходим к серьезным вопросам. От Назара всегда вопросы серьезные. Так, ну да, хорошо, преданные. Как бы вы объяснили с драматической, философской, религиозной точки зрения то, что перед приходом Кришны и Махапрабху его родители вынуждены были пережить смерть предыдущих детей? Является ли это демонстрацией преданности Ватсалья расы? Назар, я ничего не могу сказать по этому поводу. У меня нет мнения. Я могу только сказать, что это точно был замысел, это была игра Всевышнего. А с какой целью он делает у меня, он это делает, у меня нет на этот счет мнения. Вообще иметь мнение — это не обязанность, а право. Я не знаю почему. Так, Петр Ильин, Хари Кришна, Дандават. Можем ли мы и должны ли воспринимать лилу Кришны аллегорично? Например, лилу с путаной и другими демонами, как символ того, что Кришна убивает в нас демоническую природу в Кали-Югу. Да, и Шридхара с вами в комментариях к Шримад-Бхагаватам, средневековый богослов Шридхара с вами, он определяет в каждом демоне, о котором мы читаем и будем читать, какой-то порок. Я не помню, какой порок предписан Путани. Но вот убиение каждого демона Кришной – это убиение или искоренение какого-то порока. Если мне не изменяет память, вот мы будем читать про демона Ариштасуру. Это мудрствование, это такая, знаете, энциклопедическая ученость, когда мы пытаемся все знать и пытаемся блистать своим образованием. Этот демон Аришта, это тот самый Аристотель, который до нас дошло от писания Аристотеля больше всего. Потому что он писал обо всем вообще, что он видел, он все записывал. Сколько видов живых существ, как многообразие происходит, как движется солнце, как нужно... У него до нас дошло очень много его текстов о том, как нужно устроить человеческое общество, как нужно строить стены, как нужно строить это, то, как нужно воевать, как нужно готовить, что съедобное, что не... Он писал просто обо всем. Вот лучше до нас дошло от Сократа больше или от Перикла. Но до нас дошло об Аристотеле. И он очень... его воззрения здорово укоренились. И до середины второго тысячелетия, так сказать, до мрачного, до окончания мрачного Средневековья, до Ренессанса, и даже захватив Ренессанс, его воззрения, они господствовали. То есть он писал там такую ерунду, но в Европе... мировоззрение Аристотеля было превалирующим. И только когда Божьей милостью чума охватила Европу впервые в 1345 году, а потом в 1400 каком-то там тоже, через 100 лет, чума приехала на корабли из Европы. И чума уничтожила 40% всего европейского населения. Вымирали целые города, вымирали чуть ли не целые страны. Вот в Ирландии почти все умерли. 90%. Потому что закрытый остров, умерли почти все. И благодаря этой Божьей благодати началась эпоха Возрождение, или мы говорим Ренессанс, когда люди перестали верить прежним предрассудкам, потому что они молились, а ничего не помогало. Города вымирали. И тогда церковная власть пошатнулась. Ну, вообще старые предрассудки пошатнулись, и стала развиваться медицина, но раз молитвы не помогают, то давайте мы вскроем человека, разрежем человека и будем мертвого. Они стали в анатомических театрах вскрывать людей, смотреть, от чего болезни. То стали развиваться науки, стала развиваться медицина, в частности. И люди стали меньше верить в Бога или старым предрассудкам. А теперь молитвы совсем забыты. Теперь все верят в таблетки, в белые пилюли. Хари Кришна.
Книгу говорили,
это
Шрила
Бхактивинода
Тхакур Шри Чайтанья Шикшамрита,
там,
где положено. Да, это... Анархи. И описывается, какой анархи полком является. Там Путана, это псевдогуру.
Путана, псевдогуру.
Выложить.
Да, пожалуйста, выложите. Я знаю Мадхва Ачарья, какие-то объяснял, придавал символизм этим лилам, и Шридхара с вами придавал символизм. Но тут каждый волен выбирать в зависимости от его видения, от его отношения к центру. Кому-то нравится это читать как истории, как предания, как былины, и он не хочет вдаваться в объяснение. Кому-то кто-то считает, что это миф, вот эти убийства или спасение кого-то, это мифы, ну, потому что, ну, совсем выглядит сказочно. Значит, выпил он жизненный воздух, и она развалилась и перегородила там несколько улиц, и что там, бедра у нее были как скалистый морской берег, и так, и сяк, еще на куски разрубили ее, стали сжигать, а она запахла благоуханиями, жасмином, как мы здесь читаем. Кто-то видит в этом что-то иносказательное. Каждый выбирает сам. Я не вижу ничего в этом иносказательного. Вот как написано, так оно и было. Только потому, что мне это нравится, не потому, что это истина. А вот углубляться, чтобы самосовершенствоваться. Вот демон, это демоница Путана олицетворяет что там? Лжегуру. Вот надо призадуматься над этим, выявлять тайный смысл. Это тяжко для калиюжного ума. Поэтому мы просто читаем и наслаждаемся, как мы наслаждаемся историей. Но тут нет ни хорошего, ни плохого. У каждого свое мнение. Так, Нандини. А что, Нандини нет? Она уехала. Нандини пишет. Ну хорошо, у меня есть вопрос. На каждом этапе преданности есть свобода выбора. И на каждом таком этапе душа делает выбор. Правильно ли я понимаю, что выбор нужно делать искренне? А искренность заключается в том, чтобы не идти против голоса сердца. Но совершая выбор, наша проблема заключается в том, что мы часто путаем голос ума с голосом сердца. Знак вопроса. Да, вы правильно понимаете? Как в Гите говорится, как огонь сокрыт дымом, так же наш внутренний голос сокрыт мыслями о самоутверждении, об обладании. И нам очень трудно различить между ними. Кришна говорит, поэтому такая неизбежная потребность в Шри Гуру у нас, Шри Гуру. Гуру проявляется в двух ипостасях. Внутренний голос или голос сердца, голос души, с большой буквой имеется в виду сверхдуши. И некое внешнее явление. Есть Шри Гуру – это начало, от него происходит слово «начальник». Это некое начальствующее. Не то, с чего начинается, но это тоже. А некая начальствующая сущность, которая воплощает в себе идею служения. Вот есть идея, а есть вот некое воплощение идеи. Да? Ну, например, мы говорим «музыка», а есть некто, кто с собой воплощает музыку. Ну, «Битлз». Да? Когда мы говорим «музыка», первое, что приходит на ум – «Битлз», правильно? Ну, не «Рамштайн» же. Вот, то есть, а? Почему бы нет? Вот некое воплощение идеи. Вот есть идея служения единому центру. И тот, кто воплощает эту идею, есть Ади-гуру, первоначальный гуру. Мы причисляем к первоначальному гуру Шримати Радхарани. Она собою воплоти, воплощает идею служения. И вот она проявляется в двух ипостасях. Как внутренний голос, который зовет нас к центру, к абсолюту, ко Всевышнему по-русски. Абсолют по-русски Всевышний. И она же проявляется в неких очертаниях, в неком внешнем гуру. И когда мы не способны, или мы признаем, что мы не можем за вот этим фоном, шумом корыстных желаний услышать ее голос изнутри, нам советуется обратиться вовне. Раз наш ум рассеян вовне, раз мы хотим вовне самоутвердиться, это значит, что мы обращаем свое сознание вовне, и она по своей милости являет себя в неком внешнем образе, через который мы можем услышать ее голос. И Штхар Махарадж называет это нечто, некая личность, Шри Гуру, тот, через кого первичный гуру транслирует призыв предаться Шри Кришне. Шри Гуру, он как радиосигнал, как радиопередача, а приемник — это форма, через который этот сигнал мы можем услышать. Мы с вами не способны услышать радиоволны. У нас просто нет инструмента слышать песню, которую по радио передают. Нам нужен некий посредник, некий радиоприемник. Вот этот радиоприемник есть Шри Гуру, который через себя транслирует тот радиосигнал. Он этот сигнал перестраивает на частоту нашего звуковосприятия. Вот. Да, вы правы. Вот этот голос ума и голос сердца – это то самое голос вожделения и голос совести. Мы не способны его слышать за шумом, но мы можем его услышать через Бхагавату, Вайшнава Бхагавату, либо Писание Бхагавату. И вы правы, на каждом этапе мы делаем выбор между тем, что мы считаем долгом. Мы на каждом этапе мы делаем выбор между тем, что нам нужно, и тем, что нам хочется. Мы в иллюзии своей отождествляем эти два явления, как Штхар Махарадж говорит, эти два понятия. Мы думаем, что то, что нам хочется, это ровно то, что нам нужно. Наука счисления Господа Капилы как раз, или наука развлечения Господа Капилы, как раз объяснив всю физику мира, мы думаем, что санкья или счисление, это речь идет о земле, воде, воздухе, эфире. Нет, в науке счисления есть еще заключительная часть. Она учит счислять или разводить, рассуждать то, что нам нужно, и то, что нам хочется. В этом, так сказать, мистическая сторона учения о физике. Вот эта вот физика, то, что у греков, это как раз санкья. И на каждом этапе мы делаем выбор. мы делаем то, что нам нужно, или то, что нам хочется. Когда-то мы делаем выбор в сторону того, что нам нужно, тогда это называется, мы руководствуемся разумом. Когда-то мы делаем выбор в сторону того, что нам хочется. Называется, что мы руководствуемся чувствами, страстями, иллюзиями. И вот мы с этим выбором постоянно сталкиваемся и постоянно делаем этот выбор. Кришна в Бхагавадгите, чтобы упростить нам этот выбор, он дает критерии, как нужно поступать. Он говорит, что нужно поступать согласно долгу. Сначала поступай согласно долгу. Арджуна, в чем вся драма этого диалога? Арджуна говорит, но долг-то разный бывает. Исполняя долг, например, перед братьями, я нарушаю долг перед родителями, например, или перед друзьями. Исполняя долг перед родителями, я пренебрегаю долгом перед детьми. Вот. Что Кришна отвечает? Тогда руководствуйся нравственностью. Раз долг для тебя не нечто однозначное, когда вариантов долга очень много, выбери тот долг, который согласуется с твоим нравственным императивом, как говорил Кант. То, что для тебя более нравственно, то и выбери. Тогда Арджуна говорит, но нравственность, она тоже вещь относительная. Совершая что-то нравственное по отношению к одному, мы делаем что-то безнравственное по отношению к другому. Или мы делаем что-то нравственное по отношению к нему, и к нему же мы делаем что-то безнравственное. Ну, например, мы помогаем просящему, даем ему монетку, а на эту монетку он покупает себе наркотики. Мы совершили хороший поступок, нравственный поступок или безнравственный. Очень трудно выбрать. Тогда Кришна говорит, хорошо, если и нравственность для тебя вещи относительные, что так и есть, руководствуйся Будхи. Он посвящает этому, Будхи означает разум, руководствуйся разумом. Не нужно руководствоваться долгом, не нужно руководствоваться нравственностью, руководствуйся разумом. Пусть, как тот же Кант говорил, он называл это нравственный императив, сменяется разумным императивом. То, что разум тебе велит, Будхи, так и поступай. И все бы ничего, если бы голос разума не сталкивался с голосом любви. То есть Кришна говорит в самом конце Бхагавадгиты, а вот когда, то есть говорит, у разума, и он перечисляет три вида разума есть, да? Есть благоразумие, есть разум, а есть злоразумие. Когда ты исчерпал свой разум, а ты исчерпаешь его, когда ты столкнешься с таким феноменом, как любовь. Вот когда ты столкнулся с таким феноменом, как любовь, тогда нужно и разум оставить, и просто предаться своим страстям. То, с чего ты начал, то когда Арджуна говорит, меня разрывают страсти, Кришна говорит, ну тогда действуй согласно долгу. Арджуна говорит, ну долг разный бывает, ну тогда действуй согласно своим нравственным убеждениям. Арджуна говорит, ну нравственность тоже относительная. Тогда Кришна говорит, действуй согласно разуму. А вот согласно разуму, он не полиаморфен, он жесткая колея. И вот разум приводит тебя обратно к страстям. То есть то, от чего ты когда-то убежал, ты снова приходишь к страсти. Но эта страсть уже к другому лицу, к высшей божественной особе, к Кришне. Вот тогда оставь свой разум и просто предайся мне. Арджуна, когда Кришне признается, когда у Кришны просит прощения, что он был слишком фамильярен с ним, прости мне, как жена прощает, или муж прощает жену, прости мне мое небрежение, потому что это было от любви, он говорит. И когда Арджуна произносит вот это, что я, может быть, я чем-то тебя задевал, но мотивом моим была любовь. И тогда Кришна ему открывает самую сокровенную тайну, что если ты что-то делал ко мне от любви, забудь про весь долг, про нравственность, про голос разума, оставь это все. Потому что ты достиг той точки, за которой нет ни долга, ни добра и зла, и нет разума. Дальше твое «я» и мое «я» соединяются, чтобы быть воедино, чтобы быть в гармонии. Кришна, он абсолютен, он совершенен, он совершенен, в смысле он завершен, он идеален. Но когда он сталкивается с чем-то, когда он сталкивается с любовью, оказывается, что его совершенство, оно никак, не совсем совершенно. Эта любовь, она его еще, оказывается, дополняет. Поэтому мы читаем этот такой парадоксальный текст, что Кришна все время расширяется в своем блаженстве и никак не расширится. Ну как? Он же есть все, куда ему еще расширяться? А вот оказывается, он сталкивается с проявлением любви, ну, подлинной любви, конечно. И в этот самый мгновение выясняется, что он был несовершенен. И он в себя впитывает, вбирает любовь души, вот этой души, и становится более совершенным, более блаженным. И когда он сталкивается через квант времени, еще с проявлением любви, он становится еще более блаженным. И этому нет конца и края, потому что души все время генерируются из него. И как только они преисполняются любовью, он ими полнится, и его гармония, хотя он совершенен, его гармония еще более становится гармоничной. И это бесконечно. Так, Хари Кришна. Есть какие-нибудь замечания? Так, Макс пишет. Путана представляет лжеучителя, как объяснял Бхактивинода Тхакур, Дандават Симбакт. Спасибо, Макс, да. Дандават Махарадж. Сакша Гопал пишет. Все эти описываемые игры Кришны в материальном мире и всего его окружения строго следует написанному сценарию йога-май. Возможен ли какой-либо допуск для вольности и творчества? Конечно, как есть пьеса, и эту пьесу играют 1000 раз. Ну, какие-нибудь кошки над Бродвеем или призрак оперы. Да? Сколько миллионов раз, или Сирано де Бержерак, сколько тысяч раз его играли на бесконечных площадках мира. Но всегда есть какие-то вольности, и это придает красоту пьесе. А, Господь, когда является в мир, Он приводит с собой свое окружение, свою свиту. Говорится, что когда Господь является, вместе с Ним приходят Его силы, Его оружие, Его окружение, и какая-то маска. У них много, у него много обликов, и когда Он является в этот мир, Он какой-то камзол на себя надевает, какое-то обличие. Вот у него, знаете, в шкафу висят облик Нарисимхи, облик Вамана, и их бесконечный. Там гримерка бесконечная. Он надевает, если это по долгу службы, для того, чтобы поддержать равновесие в мире, он надевает лила-аватар, да? Лила-аватара. Если нужно заменить кого-то, вот есть гуна-аватары, это творчество, сохранение и уничтожение. Но так бывает, что кто-то из этих аватаров, который отвечает либо за сохранение, либо за творчество, либо уничтожение, не в силах нести эту функцию, тогда он становится сам Брахмой или Шивой. Есть множество других функциональных аватаров, но иногда он решает не надевать на себя никакой камзол, а просто вот в чем мать родила, в чем был, так и пришел. Ну, мы обычно, когда выходим на люди, мы в зависимости от партнеров по встрече, по термину, мы надеваемся либо официально, либо как-то еще. А иногда нам лень, мы просто выходим вот как были, как проснулись, так и вышли. Вот Кришна тоже приходит, и тогда он тоже следует сценарию, написанному Йога-Майи, но там отклонений, возможно, больше. Вот. Так вот, он с собой берет свиту. Вот, когда Кришна приходил, он взял с собой небожителей, которые воплотились ядавами. Но кто-то приходит с ним из Галоки Вриндавана, из самой запредельной обители. Это его близкие пастушки, матушка Яшода, его близкие приятельницы. Они не откуда-то там от богов или вообще из материального мира. Они прямо из его обители. Но при этом всегда есть души, которые оказываются, ну, реально случайно возле него. Вот он пришел, вот 1000 или 1500 народу он взял с собой, как актеры. Но статисты бывают, ну, совершенно случайно, ну, так вот родились, и тут Кришна является. Вот они и создают эту, вот это, вот это разнообразие, как в современной драматургии дозволяется спектакль интегрировать со зрителями. Но вдруг актер обращается к залу и приходит, сходит в зал и начинает импровизировать, и тогда случайные зрители включаются в его спектакль. Посмотрите фильм «Яник». Это один, по-моему, из рекомендованных фильмов. «Яник». Вот пьеса, она распространяется на случайных зрителей. Они становятся актерами. Вот точно так же Кришна приходит вместе со своими близкими спутниками, но оказываются какие-то там случайные зрители, и они включаются в эту пьесу. Или Махапрабху, когда он ходил по деревням и весям в Южной Индии и всех призывал петь, миллионы людей призывал петь святые имена, и они пели, и танцевали, и падали в экстаз, впадали в безумие. Они не были его спутниками, которые вместе с ним пришли. Они вот родились на земле на рубеже 15-16 веков и включились вот в это безумие божественное. И даже это передалось через континент. В Европе при Махапрабху был случай массового безумия, когда люди ни с того ни с сего начинали в городах петь, танцевать, впадали в экстаз, падали, катались по земле, рвали на себе волосы, плакали, смеялись. Все те признаки, которые... Ну, просто массовое безумие было. Все признаки, которые мы читаем про Махапрабху, когда он призывал людей петь имена Божьи. Они не были спутниками читания, они оказались случайно. Так, Хари Кришна. Как всегда следовать голосу совести, не терять эту нить? Да, вот. Ну, мы только что говорили об этом. Мы не можем услышать голос совести. Это большая редкость. Если мы через шум желаний самоутвердиться, власти, денег, страстей, тщеславия, можем услышать голос совести. Голос совести всегда нас призывает к самопожертвованию, к отдаче. Как его услышать? Если что-то вас говорит, не стяжай, не старайся возвыситься над другими, не гордись, не считай себя выше других. Это есть голос совести. Но нам очень трудно его услышать. Поэтому этот самый голос совести воплощается во плоти. Извините за тавтологию. И вот тот, кто транслирует голос совести, это есть Шригуру. Шригуру бывает... Внешний Шригуру, он тоже бывает двух видов. Это какая-то личность, либо священное писание, оставленное нами святыми. Через них мы можем слышать голос совести, потому что священное писание всегда говорит о жертвенности, о самопредании, о служении. Если в каком-то священном писании или в словах мудрецов вы услышите указание, как самоутвердиться в этом мире, оставьте это никакое не священное писание. Вот в интернете полно гуру, сейчас их называют лайф-коучи. Они говорят, как добиться успеха. И несмотря на то, что у них могут быть миллионные или миллиардные аудитории, они никакие не священные предания и писания, потому что они говорят, как обустроиться в этом мире. Подлинное священное писание никогда не напишет вам о том, как достичь успеха в мире иллюзии, в призрачном мире, в мире, который в реальности не существует, а существует в наших грезах. Этот мир мы строим для того, чтобы в нем добиться власти и успеха. Мы его себе придумываем. И священное писание, святые никогда не будут говорить, не будут давать инструкции, как в нем обустроиться. Как какой-нибудь раввин Шниерсон. Там евреев есть очень почитаемый раввин Шниерсон. Вот он говорит, если хочешь, чтобы тебя все уважали, или если хочешь оставить о себе доброе имя после смерти, и там он дает какие-то указания, типа бей жену или не бей жену, что без разницы, все равно ты никак на нее не повлияешь. Что-то такое он говорит. И все это в ореоле мудрости. Но если кто-то говорит о самоутверждении, об успехе в этом мире, он никакой не святой, его надо отвергнуть, просто чтобы не тратить время. Хари Кришна, спасибо большое, Махарадж Нандини. И вам спасибо, здравствуйте, не за что. А участники его лил допускаются. У участников его лил допускаются вольности. Я не могу сказать, у меня нет насчет этого мнения. Есть участники его лил, которые все прекрасно знают. А есть те, кто сами не знают, что играют в спектакле. В пранках кто-то подходит, что-то начинает спрашивать. Он не знает, как поведет себя персонаж под этой скрытой камерой. Вот он, у него есть некая задумка. Он задает вопрос. Как вы относитесь там, к тому-то, к тому-то? А вот как отнесется, как ответит его визави, он не знает. Но в любом случае получается интересно. Его участники не знают, что они участники. В этом-то и суть работы йога-майи. Она их погружает в иллюзию. Йога-майя, майя – это иллюзия, погружает в иллюзию. И матушка Яшода, и батюшка Нанда, они не знают, что перед ними младенец Кришна. Перед ними сам Всевышний Господь. Матушка его может наказать, батюшка его может отругать. Он с умным видом дает ему какие-то жизненные указания, как добиться успеха. Требует исполнения своей воли от Кришны. Они находятся в иллюзии. Друзья-пастушки тоже находятся в иллюзии. И подружки-пастушки тоже находятся в иллюзии. При этом они играют какую-то роль. Более того, йога-майя столь могущественна, что она даже Кришну вводит в иллюзию. И Кришна не знает, что он сам Всевышний Господь, а следовательно, он не Всевышний Господь. Потому что то, как думает Всевышний, это истина. Если Всевышний думает, что он не Всевышний, значит, так оно и есть. Кришна, он под влиянием йога-майи не знает, что он сам Всевышний Господь. Повторюсь, он и не Всевышний Господь, он в этом смысле прав. И он отдается забавам беспечно, беззаботно со своими родителями, друзьями, приятельницами, не помышляя ни о чем. Единственное, йога-майя, она все прекрасно знает. В этом ее, как Шримати Радхарани говорит, в этом моя трагедия. Я не впадаю в йога-майю. Потому что она сама йога-майя. Но вот ее функция их погрузить в иллюзию и охранять, чтобы никакой мудрый знаток вед, брахман или еще какой-нибудь, не проник и не разрушил иллюзию. Ну, представьте себе, мудрецы, пророки, небожители знают ведь, что это лила. Ну, потому что есть священное писание, они догадываются, что это лила. И сейчас мы туда придем, думают они, и все всем объясним, что это перед вами Кришна, это перед вами Баларама, змей Шеша, а это Кришна, сам Всевышний. И вот йога-майя делает так, что они глупеют. Во-первых, они не могут пересечь границу, но если им как-то удастся на миллиметр продвинуться в границе Вриндавана, они превращаются в какую-нибудь букашку или что-нибудь хотят сказать, а получается форменная глупость. Вся их мудрость, она за границами Вриндавана. Если они проникают в Вриндаван, они становятся сразу никакими не мудрыми. И мы будем читать в этой книге, 10 книге, 87 главе, когда не просто какие-то мудрецы, знающие веды, а веды сами говорят, что мы бессильны, мы не понимаем ничего, мы глупые. Когда речь идет о Вриндаване, вся наша ведическая мудрость, веды говорят, сходит на нет. Хари Кришна. Так, значит, Яник, да? Пожалуйста, посмотрите. Все, на этом.
Еще вопросы.
А, да, давайте.
Хорошо, к вопросу об аллегориях. 100 сыновей Дхритараштры – это тоже аллегория 100 пороков?
О, вот не знаю, у меня на этот счет нет мнения. Ну, мы можем прежде всего задаться вопросом, как так, что значит 100 сыновей, это что вообще? Ну, тогда уж давайте сомневаться в количестве жен Кришны, 16 108, а у каждой жены было по 10 сыновей. Это 160 тысяч сыновей, а у них были дети. У Кришны еще при жизни были внуки. Там вообще были миллионы. А в Писании говорится, что одних учителей, а школ-то не было, а у каждого был свой учитель, одних учителей там был целый город гувернеров и гувернанток, целый город был. Ну, мы можем в этом сомневаться, что это какая-то притча про то, что воплощают сыновья Дхритараштры, которых Арджуна уничтожил, я не могу сказать. Хари Кришна. Ну что, все тогда. Давайте на этом заканчивать. Потому что вопросов нет и быть не может.